Собирает всех наверх.
Вам красно прозвалось и напыток внести. Салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» по имени святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Вероника Фатхулина
и Михаил Бутаков.
А что вы здесь делаете?
Наш традиционный летний лагерь княжества был полон приключений, интересных встреч и новых друзей. В прошлой передаче мы поговорили с ребятами из Донецка, а сегодня гости из Луганска.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог возьмёт во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Меня зовут протоиерей Валентин, я из города Луганска, настоятель храма Луки Крымского. Со мной сейчас в студии два верных помощника: Никита Рудько и Андрейка.
У вас уже сформирован отряд БПС?
Он у нас формировался буквально в поезде, скажем так. Нам Всеволод приехал с Иереем Алексеем. Вот у нас зажег немножечко. И мы за месяц попытались сформировать кое-какую команду. Собирали палаточки, там смотрели рюкзаки, разжигали костры. И немножко так сблизились. Дети были все из разных приходов города Луганска. В общем, скажем, с четырех. Вот, и мы отовсюду пособирали наших изюминок и попытались какой-то кекс такой слепить.
Почему вы выбрали именно БПС? Не было другой какой-то организации, которая бы вам понравилась?
Не было никакой. Мы дождались милости Божией Всеволода Кривцова с Алексеем Занузиным, батюшкой. Вот они, скажем так, нас зажгли искорку. Ну, меня, потому что я немножечко... Ну, знаю это дело, когда-то водил туристов в походы по Крыму, вот, и меня решили назначить, ну, скажем так, пока главным в нашем городе, ну, и так вот пробуем строить фундамент.
Сейчас вопрос к ребятам. Ребята, после того, как посетили лагерь, вы ощутили в полной мере вот этот скаутский метод, которым пользуются ребята, то есть работа под рулем, командой?
Лично я оценил это... Но вот мне не понравилась моя работа как вожака, потому что, ну, то ли во мне какое-то, что, ну, что-то во мне было там не так, то ли просто ребята не хотели меня слушаться.
Ну, конкретно вот. Что не получалось?
Ну, вот конкретно не получалось ими управлять. То есть, например, я там сказал, идите там напилите дров, они не слушались меня и делали там свое.
Ну, и надо тут, конечно, много опыта, чтобы люди начинали слушать.
Ну да, это тоже факт.
А что насчет вот участия в мероприятиях?
Мне бал понравился очень, да, потому что лично я вот побывал в многих лагерях, но вот что прям бал, я вот, нет, я не танцевал никогда. Сдача нашивок очень понравилась, там пловец, первая помощь, кухня понравилась. Поход мне тоже понравился, незабываемое ощущение, красиво очень. Ну, я не знаю, я, конечно, хотел сначала пойти на 50, сколько там километров было? 55. Но потом такой думаю, то ну ладно, я, наверное, не выдержу. Поэтому передумал, пошел на 36.
Ну, все еще впереди.
Да, все еще впереди. Если в следующем году мы будем ходить в походы такие, то я, конечно, хотел бы пойти в поход уже на дальнее расстояние.
Андрей, можешь рассказать, что ты для себя, может, какой-то опыт приобрел, вот, работы в команде, например?
То, что всегда могут помочь, если нужно, не бросят в трудное время. Всегда могут помочь что-то найти в палатке, допустим, если что-то потерял. Помогут убраться, сходить там вместе за дровами могут. Если там захочется приготовить какую-нибудь сладость, сходить набрать в лесу ягод.
Вы можете со стороны сказать, вот как повлияло на ваших подопечных лагерь?
Ребята друг друга до всех событий не знали. И то, что вожак Никита говорит, что трудно было руководить, ну, это естественно, потому что они все разные. И тут такой там мальчик, взрослее их там на год или два, там, и начинает их выстраивать там как-то. Естественно, какие-то и личные амбиции, и там и какое-то свое там я, эго. И поэтому, конечно, было. Но я вам скажу, они за этот период очень сильно сплотились, подружились. Подружились и с нашими земляками из Донецка, прям очень крепко, вот. И с ребятами из Екатеринбурга и остальных весей, которые были у нас на этих княжествах. Повзрослели, немножко стали самостоятельнее. Некоторые в храмах были не так часто, как хотелось бы. Были в храмах, причащались. Это и духовные такие моменты. Ну, в целом, наверное, расширили диапазон своих личных качеств, возможностей. Посмотрели, где слабые места, узнали их. И, я думаю, будут стараться, будут идти вверх, вперед. С Божьей помощью.
Вы после того, как вернетесь к себе, будете уже обустраивать свой отряд?
Да, мы будем нести этот олимпийский огонек от вас к нам, будем зажигать. Есть у нас хорошие ребятишки, я знаю, что многие бы хотели поучаствовать в этом братстве. И я думаю, мы создадим не один отряд, сколотим хорошую команду и будем
распространять, да, БПС
на наших и ваших новых территориях.
Вы можете рассказать что-нибудь про то, что вам больше всего понравилось?
Мне неожиданно понравился конкурс «Кухонь», когда ребята все были в национальных костюмах, и я действительно как будто попал не в нашу эпоху, а там перенесся на 100 лет. Ну, правда, было такое ощущение праздника, что ты действительно не в нашем 21 веке измученном, а где-то там, и так было здорово и хорошо. Такой масштаб из 300 человек, детей, понравилось. Сам масштаб, это размах удивил. Удивило, что ребята приехали из 17 городов, мы посчитали всех. Это действительно, прям ого-го. Организация хорошая, и место очень красивое, очень сосны, река, и душой, и телом отдохнули.
Может, какие-то интересные истории у вас, желательно позитивные, но можно и какие-нибудь грустные?
Грустных историй не было. Вообще вот с этого княжества у меня только все вот позитивные эмоции. Да, вот уезжать не хотелось, конечно. Да, а так все было очень круто на высшем уровне.
Что насчет тебя, Андрей?
Вообще то же самое, там было все хорошо, мне понравились нашивки, когда сдавали, понравились вечерние встречи, очень лампа очень понравилась.
Что вы делали на лампу? Может, вы какое-то выступление готовили?
Мы подготовили только одно выступление, анекдот.
Вы очень хорошо обыграли его.
Мне еще запомнилось ралли. Там все позитивные эмоции. Особенно вот как мы втроем, я, еще один мальчик у нас, Семен и Андрей. То, что вот меня поразило, то, что мы втроем на тайном месте смогли набрать 114 баллов. То есть 114 шишек мы закинули.
А вот на этом этапе, возможно, вы были лучше.
Например, другие парни там с другого патруля, тоже там их трое было, они тоже трое участвовали, они там, например, закинули 70 с чем-то. То есть вот меня просто поразила наша скорость и вот наша ловкость.
Вам понравилось, как вы работали в команде?
Да, да.
Мне понравилось, когда мы ходили на лодочках, как доски для серфинга, только они надувные.
Сабборды.
На сабордах очень понравилось. Понравилось то, что там в лагере в этом можно и искупаться вообще. То, что есть лагеря там, где все находится в домиках, там отдельный душ, но в этом лагере есть какая-то воля. Места больше можно делать, допустим, самому себе лавочку, стол, как мы делали в этом году, плот на дереве, можно так сказать.
Ну, это была, получается, платформа, чтобы убрать вещи наверх.
Да, да. На наводнение.
Ну, это такая игра была.
Мы вообще этот плот, как вот только мы узнали, то, что надо плот строить, мы как-то собирались его построить, но что-то у нас не получалось, потому что то у нас были проверки, то у нас постоянные были сборы, то там надо лавочку сделать, то еще что-то сделать, стол сделать, чтобы есть. Вот, в общем, как-то мы этот патент, мы его как-то вот от себя отдаляли. И вот когда буквально там остается
День-два,
да, по-моему, два дня остается, мы тогда уже начали там быстро искать доски нормальные, бревна нормальные, чтобы сделать сам патент. И вот буквально за день-два мы сделали этот патент и лестницу даже сделали на него. И смогли хорошо скрыться от потопа.
Вы посещали Екатеринбург, в смысле достопримечательности Екатеринбурга?
Мы были в храмах во многих, в храме на Крови. Мы забирались на колокольню, на самую высокую точку Екатеринбурга.
А в женском монастыре мы были, там, где 6 храмов?
В музее, в Ганиной яме. Мы поучаствовали в интеллектуальной игре, посвященной Николая II.
Это в Вознесенском.
Это была самая интересная история, потому что против нас играли парни с университета, историки. Вот, а мы школьники такие.
Но вы это справились?
Ну, да, мы ответили на 3 вопроса с Божьей помощью, вот. Хотя вопросы были действительно, такие.
Ну, немножко азарт такой был.
Для взрослых. Ну, сначала был смех и немного истерический, потому что против нас были асы. Потом, шевелили полушариями.
Были возле самого большого яйца в России.
Это пасхальное.
Это где?
Это около Пантелеимоновского, где
точно,
мы сейчас
живем,
православная гимназия, да. Угу. И там оно действительно самое большое, и там и патенты есть на него, на русском, на английском языках.
Угу.
Вот,
да.
Мы на него каждый день смотрим.
Да.
Вот там, кстати, очень красиво и здорово. Конечно, не все посмотрели, но думаю, еще
успеем.
Надеемся, что не первый и не последний раз.
Желаю вам увидеть больше в Екатеринбурге и вообще по всей России.
Аминь. Спасибо вам большое.
Большое спасибо.
Спасибо.
Сегодня день рождения растворимого кофе. Многие из вас уважают этот напиток, поэтому мы думаем, что его история достойна нашей рубрики «Исторический момент». Днем рождения растворимого кофе считается 24 июля 1938 года, когда на конвейер было поставлено его массовое производство. Но история растворимого кофе началась несколько раньше. Известно, что первую технологию изготовления растворимого порошка из зерен кофе придумал японский химик Сатори Ката в 1901 году в Чикаго. 5 лет спустя английский химик Вашингтон, который был почитателем заварного кофе, обратил внимание на порошковый налет, оседавший на стенках его серебряной турки. После серии экспериментов он создал первое производство растворимого кофе. И в 1909 году на полках продовольственных магазинов появился новый товар – первый коммерчески выпускаемый растворимый кофе. А фирма-производитель стала одним из главных поставщиков кофе для армии США в годы Первой мировой войны. Легкость приготовления горячего бодрящего напитка быстро оценили американские солдаты. Однако этот кофе имел не самое лучшее качество и вкус. Настоящую известность растворимому порошку принесло сотрудничество в 1930-х годах компании Nestlé и бразильских производителей кофе, которые решали проблему излишков кофейного зерна. После сушки и первичной обработки тонны запасов пропадали из-за неправильной технологии переработки и хранения. Специалист Макс Маргенталер несколько лет работал над решением этой задачи. И в 1938 году ему удалось создать растворимый порошок, который сохранял свойства кофейных зерен в напитке и при этом долго хранился. 24 июля 1938 года с конвейера швейцарской компании сошли первые банки нового напитка. Сначала такой кофе стал обязательным в рационе американских солдат. Снова в условиях войны, уже Второй мировой. А затем продукт стал завоевывать большую популярность в других странах. Так и дату 24 июля и стали считать днем рождения растворимого кофе. Княжество, княжество. Лето в разгаре, в лесу полно грибов и ягод.
Исключительно, кстати, полезных для здоровья.
Да, одна из самых полезных – черника. Ею полны уральские леса. Она хорошо известна нашим людям. Но есть такие факты об этой ягоде, которые знают не все.
Сейчас расскажу, удивитесь.
Познаем мир.
Русское название черники произошло из-за цвета ее сока, который с легкостью может испачкать руки, рот и одежду. Чернику можно использовать как природный краситель. В высоту кустики черники могут достигать 0,5 метра, но в тундре растет ее карликовая разновидность высотой всего в 2-3 сантиметра. Цветки черники всегда наклонены вниз, к земле. Это помогает растению защитить пыльцу от дождя. Черничные семена не перевариваются в организме животных. Так растение и размножается. Птицы поедают ягоды, а потом разносят семена вместе с пометом по всей округе. Ближайшими родственниками черники с точки зрения биологии являются брусника и клюква. В чернике содержится лишь незначительное количество кислот, зато много витаминов А и В. Кроме того, черника укрепляет память. Всего одна порция черники в неделю замедляет снижение когнитивных способностей на несколько лет. И сами ягоды, и черничные листья широко применяются в народной медицине. Считается, что ее употребление в пищу помогает предотвратить множество болезней глаз. Эта ягода очень низкокалорийна. В 1 килограмме черники содержится лишь около 570 калорий. Произрастает черника в основном на севере Европы и Азии. Но она была привезена и в Северную Америку, где хорошо прижилась. Кустики черники начинают приносить плоды только на 2-3 году жизни. У садоводов пользуется популярностью гибрид черники и голубики. А в английском языке для обозначения черники и голубики используется одно и то же слово – blueberry, что переводится как «голубая ягода». Идеальная черника должна иметь пыльный налет, и он совсем не результат вредных химикатов или пыли, а естественный слой, который образуют натуральные дрожжи из кожуры. Этот налет является естественной защитой от солнца, вредителей, и весьма полезен для нашего кишечника. Невероятно. Многие готовые продукты со вкусом черники на самом деле не содержат настоящих ягод. Печально, но факт. Самый крупный поставщик черники в мире – штат Мэн в США.
По крайней мере, если верить ученым из университета штата Мэн.
А зато в российском городе Красновишерске ежегодно проводится фестиваль черники. Вот такие вот факты.
Спасибо, Вероника. Добавлю, что фестиваль в Красновишерске носит название «Праздник черники и черничного пирога». Вообще, Красновишерск не так далеко от нас. Он находится в северо-восточной части Пермского края и стоит на одной из красивейших рек – Вишере.
Основным действующим лицом праздника является черничный пирог, которому устроители фестиваля и приглашают всех желающих.
Ежегодный фестиваль «Праздник черники и черничного пирога» принимает в Красновишерске более 5000 человек.
Более того, в 2015 году в Красновишерске был торжественно открыт памятник ягоде черники. Вот так увековечили ягодку.
В эфире была передача «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «УРФО БПС».
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Вам право правоохранительных органов внести салют флагу.